Вот перейду, собственно, к той теме, которая обозначена в афише сегодняшней нашей встречи. О двух братьях. И эта история в какой-то мере очень любопытный, дает хороший материал для размышлений. Вот есть у ученых-биологов такой способ изучения близнецов. Вот как происходит, как получается, что близнецы вроде бы должны быть совсем похожи, идентичны, а получаются разные люди. Вот в этой семье, в семье Геринга, родились два брата с совершенно разной судьбой. Но они и были не похожи друг на друга. И начну я историю, пожалуй, с конца. Вот когда весной, в мае 45-го года, уже война заканчивалась, американскими войсками был арестован маршал Геринг, рейхсмаршал, точнее. Это был второй человек в Третьем рейхе, официально второй человек, указом Гитлера от 41-го года он был назначен преемником официально, и было сказано, что если Гитлер потеряет способность руководить государством, то государством будет руководить Герман Геринг. Он не скрывался, он сам поехал на встречу с Эйзенхауэром, причем все, что он делал, он любил делать широко, и это кортеж растянулся на 25 машин. Он ехал сдаваться американцам на 25 машинах, его сопровождающие лица. Всего, в общем, было 75 человек. Он думал, что он будет разговаривать с ним на равных, как маршал с маршалом или как солдат с солдатом, как он хотел. Но этого не получилось. Его достаточно быстро арестовали, лишили всех наград, и он оказался простым заключенным, рядовым заключенным, как и другие. В эти же дни, в мае 45-го года, тоже добровольно предстал перед американскими властями его брат. Он понимал, что с его фамилией, его звали Альберт Геринг, с его фамилией скрываться бесполезно, и сам доложил о себе, хотя он был в это время ранен и был в госпитале. И его тоже арестовали, потому что у следователей не было сомнений, что человек с такой фамилией, близкий родственник Геринга, Германа Геринга, определенно участвовал в и преступлениях Третьего рейха, и обладает повыше большой информацией. Поэтому они собирались из него эту информацию извлечь. Вот такие два разных брата. Они были разные и по внешности, и по характеру. Но, тем не менее, они всегда такие братские чувства друг к другу испытывали. У них не было личного отторжения. И вот один вошел в историю как один из величайших преступников, и главный обвиняемый был на Нюрнбергском процессе, а второй, как выяснилось сравнительно недавно, мог бы быть причислен и к праведникам народов мира, так же, как и Оскар Шиндлер или Валенберг. У него тоже был свой список, который он составил собственноручно, список людей, в основном евреев, но не только, которым он помог спастись, эмигрировать. Некоторых он освободил из тюрем, из концлагерей. Всего в этом списке 34 фамилии, 34 семьи, 34 разных судьбы. Родились они в семье довольно важного по тем временам человека, государственного служащего, высокопоставленного Геринга. Но на этой фотографии, это семейная фотография, представлены дети, мать, но не отец. Это не их отец родной, а это барон фон Эппенштейн, который был официально как бы крестный этих детей. Старшего сына Германа назвали в честь этого барона, Германа Эппенштейна. Это еврей, крестившийся врач, разбогатевший достаточно прилично. И вот здесь подписаны эти имена, чтобы было понятно. Вот это в середине Альберт, слева Герман, а это барон Херман Эппенштейн. Отец был, как я сказал, высокопоставленный государственный служащий, близкий достаточно человек Бисмарку, товарищ, можно сказать, Бисмарка. И он, Бисмарк его направлял от имени Второго Рейха, а до этого еще от имени Пруссии, от Прусского королевства, послом в различные страны. Это в основном был вот такой, он работал на дипломатической службе. И большая часть его деятельности прошла в Южной Африке. Там даже сейчас еще есть в некоторых странах улицы имени отца Геринга. Вот в этой семье было четверо детей, два брата и две сестры. И отношения в этой семье сложились, конечно, нестандартные, прямо там скажем. Достаточно рано в эту семью вошел этот барон Эппенштейн, который очень много помогал этой семье. Он как врач сначала помогал матери, лечил ее, а затем между ними установилась вот такая любовная связь, почти открытая, и он поселил всю эту семью Герингов в своих замках. У него было два замка, два поместья на юге Баварии. Они там жили вполне вот, как бы официально и легально. Когда приезжали гости, то роль хозяйки дома выполняла как раз мать Герингов. А отец, уйдя со службы, достаточно быстро опустился. Он стал пить и, в общем, довольно быстро как бы потерял вот тот облик прусского государственного деятеля, который был, когда он работал. Он в ничтожестве таком существовал, у него была своя каморка, а спальни матери Герингов и этого барона находились рядом. Дети это знали, видели, принимали это достаточно спокойно. Наоборот, они достаточно много взяли от своего крестного отца. Вот Герман своим характером нашел себя в военной службе, его отправили в военную школу. Он был с самого начала достаточно таким озорным, отчаянным, сорвиголова парень, которому весьма по душе была эта военная служба. Совсем не таким был его младший брат, он был мечтательный. Его не очень привлекали вот эти всякие военные занятия. Надо сказать, что и внешне они были очень сильно не похожи друг другу. Вот голубоглазый Герман, который был вот вроде бы как копия своего отца, и брюнет с карими глазами, похожий на Эппенштейна, Альберт. Говорили, что Эппенштейн и его биологический отец, но это не доказано, и не есть аргументы, что это не так, потому что в это время, как раз когда рождался Альберт, семья находилась на Гаити, вдали от Эппенштейна. Но как бы то ни было, никогда Альберт не менял свою фамилию, не пытался изменить ее, хотя она принесла ему довольно много неприятностей, особенно после войны. Он всегда считал себя Герингом и не отказывался от этого имени. Герман довольно быстро пошел по военной карьере. Во время Первой мировой войны он попал в элитные такие войска авиации. Вот Первая мировая война, как вы знаете, это было страшное испытание для всего мира. Это было впервые, вот, когда было применено оружие массового уничтожения, и когда число жертв измерялось миллионами. Ничего подобного в предыдущих войнах не было, и никто не ожидал такого. Это была, как правило, окопная война с тяжелейшими такими вот изнурительными боями. И недаром символом этой войны стало понятие «неизвестный солдат». Вот быть героем в пехоте, быть героем в обычных войсках практически было невозможно. Это была огромная масса людей, которые шли на смерть, которые погибали тысячами, сотнями тысяч. И символом этой войны стал неизвестный солдат. А вот в авиации были герои. Авиация только-только зарождалась, и летчики были, их знала страна по именам. И вот Герман Геринг достаточно быстро показал себя умелым авиатором, умелым бойцом, был награжден Железным крестом первого класса. Вот он среди своих коллег-летчиков. Он в 15-м году был сбит и чудом уцелел. Вот после того, как его самолет загорелся и упал на землю. И после этого он оказался одним из награжденных самым высоким военным орденом Германии, который называется орден Пур-де-Мили, это орден за заслуги, или его еще называли Голубой Макс. Он выглядел вот так из-за цвета, называли Голубой Макс. Сравнить этот орден с чем-то, вот чем что мы знаем по нашей истории, ну, может герой Советского Союза, или, пожалуй, даже выше этого. Это орден давал право его носителю, кавалеру этого ордена, приходить на аудиенцию к королю. В любом трактире его поили пивом бесплатно. То, что он не встречал никаких сопротивлений у девушек, это тоже понятно. Это был совершенно выдающийся, то есть таких людей было, можно было пересчитать по пальцам. И Герман Геринг буквально вот стал национальным героем. Это очень важный момент в его судьбе. Он всегда был тщеславный, и, конечно, это ему страшно нравилось. Но важно, что этот момент очень ловко использовал Гитлер в своей пропаганде. Ему очень нужен был такой человек, который вот является любимцем нации и героем нации, и вхож в самые высокие слои общества. В отличие от своего брата, Альберт Геринг, он тоже был на войне, но он был на самой такой тяжелой и неблагодарной, на самом неблагодарном участке военных действий. Он был связистом, которые вот, практически были обречены, были на переднем крае фронта, обеспечивали связь, а связь была тогда проводная, и если в результате какого-то там взрыва гранаты провода рвались, то связисты должны были во что бы то ни стало ползти и обеспечивать эту связь. Поэтому, как правило, они рано погибали и, во всяком случае, были страшно изранены. Надо сказать, что Гитлер тоже был на войне связистом, тоже был 3 раза ранен. И Гитлера Альберт узнал достаточно рано и с самого начала возненавидел его и сохранил неприязнь на всю жизнь. Вот Альберт органически не принимал нацистов и Гитлера прежде всего. А Герман Геринг, наоборот, в Гитлере увидел как бы луч света, отдушину. Так что вот военная судьба братьев тоже сложилась совершенно по-разному. И когда стало возможно, Альберт Геринг тут же ушел с военной службы, и начал нормальную гражданскую карьеру. Он женился довольно рано. Вообще, он был очень женолюбив. У него, он не мог вот, пройти мимо красивых женщин. Особенно его вот, волновали полные женщины. Он считал, что женщина никогда не может быть слишком полной. И вот, к сожалению, его семейная жизнь была все время омрачена его изменами. И он неоднократно, он 4 раза был женат. И каждый раз брак прекращался из-за того, что жена не выдерживала его очередных увлечений. Первый брак тоже достаточно быстро закончился. Вот. Но он пошел в техническую школу, получил высшее образование, стал инженером. А по тем временам инженер – это было очень такое высокое звание. И котировался человек весьма прилично. И стал работать инженером в городе Дессау у Юнкерса. Юнкерс – это так известная фирма, которая производила и самолеты, вот были Юнкерсы, известная марка. Но кроме этого, у Юнкерса делали еще и тепловые обогревательные приборы разные, калориферы и тому подобное. И вот именно этими вещами и занимался Геринг в компании Юнкерса. Когда им занимались следователи и пытались, как говорится, шить ему какое-то дело, то его каждый раз обвиняли в том, что он или работал на военную компанию, вот ИГ Фарбер, например, Фарбен, или у Юнкерса он делал самолет. Это доказывало, что это не так. Он занимался как раз чисто гражданским делом. Вот его продукция, это всякие нагреватели, которые тогда были в ходу. Ну, да, конечно, инженерное дело было не главным и не самым любимым его в жизни. И когда он был такой светский человек, любитель музыки, любитель развлечений, любитель красивой жизни, во многом, кстати, это к нему пришло от Эппенштейна, от его то ли родного, то ли крестного отца, который тоже любил такую красивую жизнь, и рано достаточно приучил мальчика к этому. В отличие от него, как вот парадокс такой, Герман Геринг был однолюб, страшно верный семье, домашний такой человек. И вот, встретив свою первую жену, Карен фон Канцев, он любил ее, можно сказать, всю жизнь, хотя она и рано умерла, но он память о ней сохранил на всю жизнь. У него была в поместье своем, он специально построил охотничий дом, огромный такой холл, и он назвал его Карен Холл. И вот и со вторым браком он тоже был всегда домашний человек и очень верный супруг. А графиня Карен фон Канцев, это по первому мужу ее имя, фактически она оставила своего мужа ради Геринга. Это была действительно необычная женщина. Она была и сильной, и красивой. И, как ни странно, она была более восхищена Гитлером, чем сам Геринг. И вообще она увлеклась Гитлером еще до того, как его узнал Геринг. Первый этап восхождения Гитлера к власти, вот если отсчитывать послевоенные годы, 19-20 год, то первый этап его до путча, до 23 года, его знали очень мало людей. Он был таким агитатором местного пошиба. Он выступал в пивных, на небольших митингах. Но те, кто его слышал, очень многие из них становились его поклонниками. Он умел привлекать к себе людей. Причем не только, как принято считать, быдло, то есть завсегдатаев этих пивных, мясников, колбасников, как говорят, но и весьма интеллектуальную публику. Вот именно в эти годы, 20-й, 21-й, 22-й год до путча, Им увлекся физик, нобелевский лауреат Филипп Ленард. И стал поклонником Гитлера вот, да, всю жизнь. Он придумал потом арийскую физику. Вот о нем я писал эту книгу «Эйнштейн. Антиподы. Эйнштейн и Филипп Ленард». Вот также им, Гитлером восхищена была Карен фон Канцов. И также была восхищена невестка Вагнера Виннифред Вагнер, жена сына Рихарда Вагнера, Зигмунда. Она тоже была вот, покорена аргументацией Гитлера, антисемитской, как правило, аргументацией. И стала настолько предана его поклонницей, что она в тюрьму ему носила передачи, уже когда он был арестован после путча, и пачка бумаги, на которой написана книга «Майн Кампф», была как раз перенесена Виннифред Вагнер. Вот графиня фон Канцов была такая же поклонница Гитлера, она устраивала обеды специально для нацистов. И, в общем-то, она втянула и Геринга тоже, она убедила его, что за Гитлером будущее. Но она умерла, не дождавшись прихода Гитлера к власти. У нее были, она была больным очень человеком, у нее больное сердце было. И она умерла в 1931 году. И когда Геринг оказался вот, вторым человеком в Рейхе, то он перезахоронил ее в своем поместье, чтобы ее как бы могила, мавзолей был вот, недалеко от него. Вот Гитлер вместе с ним участвовал в этой процедуре перезахоронения в 1934 году. После войны, кстати, ее прах нашли. Герман Геринг приказал взорвать свое поместье, чтобы ее прах не достался никому, в том числе и мавзолей вот этот. Но как раз вот после войны саперы нашли эту урну с ее прахом, и ее отвезли обратно в Швецию, откуда она сама родом, и захоронили ее в семейном кладбище, где она и была похоронена. Она представительница была знатных фамилий, вплоть до вхожа была и в королевский двор Швеции, что очень помогло вот, карьере Германа Геринга, о чем мы про это скажем. Вот, как я сказал, они примкнули Гитлеру. Вот это типичная сцена, когда Гитлер выступает в небольшом таком окружении. Кстати, я вот буквально на днях вчера или позавчера провел такой небольшой эксперимент социологический. Я в Фейсбуке задал вопрос, ну, широкой публике, у меня там 5000 так называемых френдов, еще 2000 подписчиков, то есть это большая аудитория, сравнительно представительная аудитория. И вот я им задал такой вопрос: кто и когда первый заявил об опасности прихода Гитлера к власти? Вот кто и когда? И посыпались ответы из довольно таких эрудированных товарищей, авторов многих книг и так далее. И назывались разные имена. Черчилль, говорили, Фейхтвангер, вот он написал роман «Успех». Называли еще разные имена. Эйнштейна называли. Даже одного ясновидящего из Гамбурга, который в 31-м году предсказал, или 29-м году предсказал приход Гитлера к власти. Так вот, ответ на этот вопрос практически никто не угадал. Правда, один человек назвал имя Теодора Лессинга. Вот Теодор Лессинг может быть, претендовать на звание пророка, потому что он в 25-м году, это уже после путча, проходили выборы президента Германии. И тогда выбирали Гинденбурга, престарелого маршала. Вот Теодор Лессинг тогда на этих выборах сказал, что нельзя выбирать Гинденбурга, потому что он ничтожество. И дальше он пишет такое: «Мне могут возразить, что лучше ноль, чем Нерон». Такой получился каламбур по-немецки. «Зеро альс неро». «Лучше ноль, чем Нерон. Нерон имеется в виду диктатор, тиран. И дальше Лессинг говорит, но история учит, что как раз всегда за нулем стоит Нерон. Что вот выбирая Гинденбурга нуля, вы на самом деле выбираете Нерона, который за ним придет. То есть он в 25-м году предвидел, что Гинденбург назначит Гитлера рейхсканцлером, и дальше начнется гитлеровская диктатура. Но на самом деле еще более правильный ответ, и который никто вот в этом эксперименте не сказал, в 23-м году, до путча, когда Гитлер вот был вот таким мелким агитатором, и которого еще очень мало кто знал, не говоря уже про Черчилля там и других деятелей, первым назвал Мюнхен городом Гитлера, городом свастики, Томас Манн. Вот это было удивительное его предсказание. В 23-м году до путча еще не было. О Гитлере вообще еще мало кто говорил. Вот он написал статью в американскую газету и назвал Мюнхен городом Гитлера. Ну, а примкнув к Гитлеру на этой ранней стадии, Геринг получил от него задание. Как я сказал, этот союз был взаимовыгоден обоим. Геринг после войны находился в состоянии, как и очень многие немцы, в состоянии неопределенности. Он не знал, что делать, куда идти. Веймарская республика только-только становилась на ноги. Непонятно, кайзеровская Германия ушла в прошлое. Эти новые социалисты и путчи, которые там непрерывно были, коммунистический путч Баварии, вызывали его отвращение. И вот, увидя человека, как Гитлер, который твердо знал, что делать, и призывал народ, вот, и просто указывал на виновника всех бед, на евреев в частности, Геринг почувствовал опору в жизни, ему нужен был. Он на самом деле, как выясняется, был слабым человеком в этом смысле, несмотря на все свое военное геройство. А вот в смысле решительности и самостоятельности он был слабый. Ему нужен был кто-то, кто им руководил. Вот так, как вначале им руководила эта жена Карен, от которой он был без ума. И также ему нужен был руководитель в жизни, которым стал Гитлер. А Гитлеру такой человек был необходим, потому что он придавал блеск его деятельности. Он имел связи с высшим обществом. И Гитлер поручил Герингу создать отряды обороны, вот эти отряды СА. За эту работу, конечно, он взял, горячо взялся за эту работу, это было по нему. Он тренировал этих бандитов, которые были просто уличные хулиганы и бандиты. Он из них делал бойцов, настоящих штурмовиков. Это была работа по нему, он внедрял эту военную дисциплину. И, в общем, себя прекрасно зарекомендовал, Гитлер был страшно доволен. А вот 9 ноября, страшная дата такая для Германии, все вот и 9 ноября, роковая дата, происходят такие судьбоносные события, и трагические, и другие. 9 ноября 23 года Гитлер предпринял попытку захватить власть. Вот, ему очень понравилось, как Муссолини в Италии организовал такое шествие на Рим, и после этого стал главой государства, и он решил такой же марш организовать в Мюнхене. Но он тогда провалился. Полиция Мюнхена не побоялась открыть огонь, убила несколько этих путчистов, там 16 человек, по-моему, или 11 было убито. И этот путч был разогнан, а главари были арестованы. И Геринг оказался тяжело раненым, и по легенде он как бы принял на себя пулю, которая предназначалась Гитлеру. Вот такая вокруг сложилась легенда, которая сказывалась на их отношениях. Гитлер как бы чувствовал себя обязанным. И чтобы не быть арестованным, текающей кровью Геринг спрятался вот на этой центральной площади Одеон в Мюнхене, а это знаменитое вот место со львами. Он спрятался за скульптурой как вот этого изображения одного из львов и остался незамеченным. Его подобрала хозяйка одного из магазинов, Белла Бален, еврейка. Кстати, она им ухаживала, привлекла врачей и фактически спасла ему жизнь и обеспечила ему его отъезд за границу незаметно. Геринг остался ей благодарен на всю жизнь, и когда начались гонения на евреев, он семье Бален обеспечил тоже возможность эмигрировать, не дал их арестовать. Они вместе с Карен оказались в Венеции. Он пытался наладить контакты с Муссолини, как бы служить Гитлеру и за границей. Но это не очень из этого получилось. И в конце концов они уехали обратно в Швецию, потому что рана у Геринга не затягивалась, и не, он дико страдал от боли. У него была раздроблена кость, и осколки оставались. И когда он оказался в Стокгольме, его начали лечить в местной клинике, и первым делом кололи ему морфий, чтобы снять эти боли, от которых он лез на стену буквально. И вот с этого момента он стал морфинистом. Он уже не мог жить дальше без морфия, без наркотиков. И парадокс, избавиться от этой болезни он смог только в Нюрнбергском тюрьме, только в том замке, где его готовили фактически к казни. Американские врачи, которые занимались им в Нюрнбергской вот этом замке, тюрьме, нашли у него 2000 таблеток наркотических. Они даже посчитали, что это торговец какой-то, оптовый торговец медикаментами. А он принимал по 20 таблеток в день вот этих. И при нем всегда находилось это такое вот количество таблеток. Так вот, американским врачам удалось то, что не удавалось никому из других врачей, самых известных, и в Швеции, и в Германии. Они, во-первых, излечили его от пристрастия к морфию, и, во-вторых, сбросили с него вес излишний, от которого он страдал всю жизнь, то есть привели его в физическую норму. Ну, а к власти Гитлер шел уже своим путем в первые годы без Геринга, отсидев после путча неполный год в этом замке Ландсберге, он начал строить новую свою партию национал-социалистическую. И вот на этих снимках это первые как бы собрания актива этой партии, руководящих органов. Геринга нет. Геринг объявлен после путча государственным преступником и не имеет права появиться в Германии. Поэтому как бы все самое интересное в нацистской партии проходит без него. В 27-м году Геринга тоже рядом нет. Здесь принимается новая программа и готовится штурм на очередных выборах в Рейхстаг. И только после амнистии 27-го года Геринг возвращается в Германию, и Гитлер назначает его своим заместителем. И с этого момента Геринг уже находится рядом с Гитлером и выполняет роль второго человека в Германии. А в это время совершенно иначе происходила судьба, протекала вот жизнь Альберта. Из Дессау, из инженерной должности, он получил назначение торговым представителем в Вену. Это как бы повышение по службе. И белый халат инженера, в котором он ходил на службу, он теперь сменил на вечерний костюм, как он должен был в представительском таком виде появляться. Это ему страшно нравилось. Вот он теперь такой выглядел, настоящий, как денди лондонский, одет, пижон. И жизнь в Вене как нигде больше подходила ему по характеру. Он обожал кофе. Это вот свой наркотик у Альберта был кофе. Он всю жизнь, значит, пил, обожал вот этот крепкий кофе. И вообще артистическая жизнь, красивая жизнь Вены. А его брат в это время, как я уже сказал, находился рядом с Гитлером. Вот это 31-й год, Геринг, Рем и Гиммлер. Вот такие новые имена появились вокруг Гитлера. Рем стал руководителем СА, этих штурмовых отрядов. Геринг уже поднялся как бы над этим, стал выше рангом. И Гиммлер появился, который взял в свои руки полицию, тайную полицию, и затем гестапо и все такое. Роль же Геринга стала более высокой. Он как бы не перестал заниматься грязными делами и стал вот представителем Гитлера в высших кругах общества. Прежде всего, что было самое важное для Гитлера, он обеспечил ему связь с элитой бизнеса, с промышленниками, банкирами. И вот на этой встрече выступает Фриц Тиссен, такой известнейший, вот, богатейший человек Германии в то время. И Гитлер туда допущен только потому, что он его привел с собой как бы Герман Геринг. Герман Геринг посматривает на Гитлера и смотрит на его реакцию. А про Тиссена говорили, что он кукловод, что он Гитлер марионетка в его руках. Он ему дает деньги. И вообще многие банкиры и промышленники думали, что они смогут Гитлером управлять, давая ему деньги. Потом оказалось, что Гитлер неуправляемый. При этом Герман Геринг был избран членом Рейхстага в числе небольшого количества поначалу представителей Национал-социалистической партии. Вначале от этой партии в Рейхстаге было там 10-12 человек, почти незаметно. И вот в 30-м году произошел совершенно вот такой взрыв. Эта партия получила сразу 117 голосов в парламенте. Было 12, а здесь стало 117. И она стала второй партией в парламенте. А Герман Геринг был избран председателем парламента, что являлось чрезвычайно высокой и важной должностью. И на этой, вот на этом посту он очень верно и эффективно служил Гитлеру. В это время, это было очень неустойчивое время в истории Германии, когда правительства менялись буквально через несколько месяцев. Не успевало одно правительство приступить, как его объявляли ему вотум недоверия. Президент распускал парламент, назначал новые выборы и так далее. И вот Герман Геринг, он на этой фотографии, вот вправо он стоит, он председатель этого заседания. И он вовсю воспользовался своими полномочиями. Дело в том, что предыдущий рейхсканцлер фон Папен, такой интриган, достаточно такой хитрый политик, который думал, что он обхитрит всех. Он все время строил разные интриги и даже вошел в правительство Гитлера вице-канцлером. И всем обещал, что мы прижмем Гитлера к стенке, в угол зажмем Гитлера. Но кто кого зажал в угол, мы знаем из истории. Так вот, в этот момент, это был 32-й год, и фон Папен добился от Гинденбурга указа о распуске парламента. И он надеялся, что он станет снова рейхсканцлером, возьмет опять, будет главой правительства. И он пришел с бумагой от президента, где указ. И нужно было ему только зачитать этот указ и тем самым распустить этот парламент. И вот Геринг демонстративно смотрит в сторону. Он как будто бы не замечает, что фон Папен стоит и просит слова. И он на этом заседании так и слова ему и не дал. И поэтому этот указ так и не был введен в действие. Ну, а потом произошло уже то, что произошло, и Гитлер 30 января был назначен рейхсканцлером. В этом правительстве почти не было нацистов. Вот Гитлер был рейхсканцлером, руководителем нацистской партии, а нацистов в этом правительстве почти не было. Там был только Геринг и еще один министр без портфеля. Но уже это дало возможность Гитлеру зацепиться за власть, а дальше был поджог Рейхстага. Фактически Геринг, находясь в дружеских отношениях с сыном Гинденбурга, добился назначения Гитлера. Никто не верил, что Гитлера назначат. За несколько недель до назначения Гитлера в газетах официально писали, что эра Гитлера закатилась. Теперь это будет провинциальный политик в баварской глубинке, не больше. То есть все считали, что Гитлер больше никогда не поднимется. Но вот благодаря интригам, прежде всего Геринга и сына Гинденбурга, который боялся, что станет известна его махинация с госбюджетом, он через отца добился больших денег на восстановление своего поместья большого. И Геринг предложил назначить Гитлера, который это дело закроет. И так и получилось. Ну, Гитлер немедленно воспользовался поджогом Рейхстага, и началось преследование политических противников. И Геринг оказался опять нужным человеком. Вот он в бинокль на этом заседании сидит и смотрит, наблюдает за оппозицией. Это был предвыборный момент, март 1933 года. А затем начались уже, как я сказал, после поджога Рейхстага репрессии, и террор против евреев уже в начале 1933 года был. Вот на этой фотографии идет показан еврей, который вынужден нести этот унизительный плакат. А Геринг, который взял на себя функции прусского премьер-министра, был героем нации, страшно популярным в народе человеком. И вот эти физиономии – это и есть лицо Третьего рейха. Гитлер, Геринг и РМ, руководитель штурмовых отрядов. В 1934 году Рема застрелят, это была ночь длинных ножей, так называемая, когда Гитлер расправился со своими ближайшими соратниками, и Герман Геринг был его правой рукой. Ну и дальше карьера его была, просто развивалась совершенно блестяще. Он жил красиво, занимался охотой, что очень любил. Взял титул главного егеря рейха. Для Министерства авиации, которое он возглавлял, было построено грандиознейшее здание в Берлине, чтобы показать важность этого. И авиация, особенно до войны, в начале войны, была гордостью нации, и Гитлер возлагал на него большие надежды. А правой рукой Геринга, конечно, он был не того характера, чтобы заниматься рутинной работой в министерстве. Правой рукой был Мильх, человек с еврейскими корнями, Эрхард Мильх. Кстати, создатель Люфганзы. В свое время именно Люфганза взяла на содержание Геринга, платила ему даже какой-то оклад за то, что он продвигал ее интересы. И эта компания Люфганзы как раз тогда и победила того же Юнкерса, который вынужден был это свое дело оставить. И вот Геринг, возглавляя авиацию страны, стал очень популярен, и авиацией гордились все. Второй брак был тоже для него очень важный, и, как я сказал, он любил свою жену и был ей всю жизнь верен, но сама свадьба была по его характеру, носила такой театральный характер. Это была королевская свадьба, когда молодых, выходящих из церкви, встречали 10 генералов авиации со шпагами. И в город вообще происходили всякие действия. Это была первая дама, одна из, так сказать, первых дам Третьего рейха. И вот это грандиозный Карен Холл, который в честь первой жены открыл у себя в поместье Геринг. Все, что он делал, было масштабным. Туда же он показывает фюреру свои спортивные успехи, был спортзал. Хотя поесть он всегда любил, и вес поэтому у него был ненормальный. Это был такой типичный домашний человек, любил играть с племянниками, с внуками. У него вот родилась дочка, вот Гитлер был ее крестным отцом. И главное задание, которое он получил от фюрера в 1936 году, подготовить страну к войне. Вот нужно было экономически подготовить страну, это был специальный 4-летний план. В Советском Союзе были 5-летки, а в Германии 4-летки. И вот Гитлер тогда поставил перед армией задачу через 4 года быть готовым к войне, а перед экономикой, то есть перед Герингом, он поставил задачу, чтобы экономически страна была готова к войне. И Геринг занимался и этим. И когда началась война, репетиция войны была еще в Испании, то авиация Геринга тогда себя показала как страшное оружие. Вот известная Герника в Испании, разрушенная авиацией, немецкой авиацией, вошла в историю картиной Пикассо. А сам Герман Геринг на этой волне продвигался все выше и выше. Он был главным в авиации, но не был еще главным в армии. Главным военным министром был Бломберг. Вот он изображен здесь с маршальским жезлом. Это высший знак в германской армии. Но Геринг нашел возможность сбросить своего начальника тогда. У Бломберга, Бломберг женился на своей секретарше, а так как Герман Геринг в свое время отвечал за полицию в Пруссии, у него было много тайных осведомителей, то ему донесли, что жена Бломберга в молодости занималась проституцией. И когда доложили фюреру, Гитлеру об этом, он страшно возмутился, уволил Бломберга. Гитлер добивался моральной чистоты от своих подчиненных и вручил маршальский жезл самому Герингу. И дальше он уже стал маршалом и вот много сделал для того, чтобы осуществить присоединение Австрии от шлюз. Тогда был арестован канцлер Австрии Курт фон Шушнинг. И вот его содержали весьма унизительно. Он был его бросили в какую-то такую камеру и обращались с ним как с последним преступником. И Альберт Геринг, узнав это, добился от своего брата того, чтобы этого канцлера перевели под домашний арест. Это одно из дел, которые сделал Геринг в свое время, Альберт Геринг. Но об этом он не очень и говорил. А австрийцы приняли присоединение к Великой Германии с восторгом. Это сейчас говорится, что они несчастные были оккупированы Германией. А это было волеизлияние народа. И вот на этой фотографии меняется обозначение, что это Германия. А Геринг занимался такими политическими, дипломатическими переговорами и готовил тот самый Мюнхенское соглашение 1938 года. Это, пожалуй, был последний успех Геринга. И вот в Мюнхене в сентябре 1938 года было подписано это Мюнхенское соглашение. Как раз в доме по адресу улицы Арси 12, по этому адресу жил Альфред Бринсхайм, о котором я тоже здесь рассказывал. Ну и дальше, пожалуй, его карьера стала идти на спад. Когда началась война, Геринг занимался, как всегда, авиацией. И бомбежки начались, бомбили Варшаву, бомбили Роттердам, бомбили Дюнкерк, это знаменитое место, где могла закончиться армия Великобритании, могла погибнуть армия Великобритании. Это был самый страшный котел такой, в который попала английская армия. И только чудо и решительность Черчилля тогда спасло хотя бы остатки этой армии. Английская армия была поймана в кольцо, единственный выход и прижата к заливу. И тогда Черчилль объявил всеобщую мобилизацию, и все, у кого были хоть какие-то плавсредства, лодки, корабли, катеры, все были брошены на то, чтобы вывести остатки армии на острова Великобритании. И это удалось сделать. Но авиация тогда очень много, авиация Геринга тогда очень много, многого добилась. И когда Франция капитулировала, то Геринг был назначен, ему присвоено было новое, самое высокое звание рейхсмаршал Германии. Такого раньше звания не было военного. Как в Советском Союзе не было генералиссимуса, ну, вернее, не было назначенного до Сталина генералиссимуса, так в немецкой армии не было рейхсмаршала, он был просто маршалом. И вот он стал самым высоким военным деятелем. Про то, что в Германии начнутся ответные бомбежки, и то, что Германию будут бомбить союзники, никто не верил. И Геринг даже тогда сказал такую шутку, произнес, что если одна бомба упадет на Берлин, то я буду не Геринг, а Майер. Считайте, что у меня фамилия будет Майер. И действительно, бомбы начали падать. Вот это первая воронка, которая с удивлением смотрят. А дальше начались более серьезные атаки. При этом Геринг не забывал и всегда себя. Он считал себя большим коллекционером живописи и добивался того, чтобы из всех оккупированных стран ему доставали наиболее ценные вещи. А работу всю в министерстве проводил Эрхард Мильх, его правая рука, а он занимался, в лучшем случае, домом и развлечениями. А потом начались поражения, как я сказал. Вот была бомбежка Любека, была страшная в 1942 году. И по количеству самолетов постепенно союзники стали опережать Германию. И общая мощь, вот экономическая мощь союзников, конечно, в конце концов, должна была себя показать. Вот сравнительная характеристика, сколько самолетов производили союзники, это голубой цвет, и Германия. И поэтому, когда начались поражения немцев, прежде всего под Сталинградом, то никакие вот эти маршевские жезлы, никакая авиация Германии уже не могла здесь помочь. Когда была бомбежка Гамбурга, начальник штаба Геринга застрелился после этого. То есть настолько это было моральное потрясение, что Германия стала уязвимой. Для Гитлера это было тоже трагедия, вот открытие Второго фронта. А потом, когда было покушение на Гитлера в 1944 году, Геринг здесь тоже участвовал, но роль Геринга в армии стремительно падала. Последний раз Геринг видел Гитлера уже в бункере в 1945 году. Вот он приехал здесь поздравлять фюрера с Новым годом, а затем был последний день рождения в апреле, 20 апреля. После чего нужно было решать, что делать. Гитлер уже находился в таком состоянии, что было понятно, что это уже не трудоспособный, не боеспособный человек, а старый больной, пораженный Паркинсоном. И Геринг понял, что настало время принимать самому на себя ответственность. И когда советские танки входили в Берлин, он уехал к себе в Баварию и послал телеграмму фюреру, что в соответствии с вашим указом от 41 года я готов перенять на себя управление страной. Если я не получу ваше подтверждение до 20 часов сегодня, то я буду считать, что я становлюсь главнокомандующим и руководителем нации. Фюрер поначалу даже не отреагировал в своем болезненном состоянии, потом с ним случилась истерика, и он приказал Геринга арестовать. При этом он все равно отдал приказ лишить его всех званий, но не убивать. А злейший враг Геринга, Гиммлер, напротив, отдал приказ своим эсэсовцам найти и расстрелять Геринга. И туда бросились вот специальные отряды эсэсовцев к его имению. Но они тоже не решились его арестовать. Там на защиту Геринга встали его охрана, авиация. Да и видно было, что рейху приходит конец. И поэтому Геринг остался на свободе, но он приказал, как я сказал, взорвать свое имение и поехал к Эйзенхауэру. Но этой встречи не случилось. Вот он снимает ордена, его даже бриллиантовое кольцо заставили снять. И дальше он уже стал заключенным, а в остатке его имения удивлялись, какое количество картин он сумел набрать. И дальше он стал главным обвиняемым на Нюрнбергском процессе. Причем он заявлял, что я не антисемит, я помогал евреям. И, в общем-то, это было правда. Он не был антисемитом, и он помогал многим евреям. Вот, в частности, его жена Эмма в своих воспоминаниях пишет, что мой муж помогал. Она была актриса до замужества за Герингом. И в ее кругу было много евреев, друзей. И когда вот начались гонения, она хлопотала за своих друзей. И Герман Геринг, как правило, помогал. Кому эмигрировать, кого освободить от депортации. И вот однажды она рассказывает в этих воспоминаниях, что она по указанию мужа позвонила фон Шираху и говорит, хлопотала за свою подругу, чтобы ее не депортировали. А потом она говорит, а еще чтобы с нее сняли желтую звезду, которую она обязана носить. И в это время в телефонный разговор вмешался эсэсовец, который подслушивал это, и говорит, а о желтой звезде господин рейхсмаршал ничего не говорил. Так что не выдумывайте. Да, там все прослушалось. Ну, несмотря на это, его приговорили к повешению. Он просил, чтобы его расстреляли, как солдата. Но его должны были повесить, и он тогда принял яд и ушел от этой казни. А вот Альберт Геринг вел себя совершенно иначе. И когда начались гонения на евреев, в Вене он оказался. Он, когда Гитлер пришел к власти в 1933 году, то Альберт демонстративно принял австрийское гражданство. Он уехал от Гитлера в Австрию, и он не хотел иметь с Германией ничего общего, пока Гитлер у власти. Он принял австрийское гражданство. Но когда в 1938 году Австрию присоединили, и она оказалась частью Германии, то вот первое время он как мог протестовал против новых порядков. И вот известна сцена, когда над евреями венскими нацисты издевались, заставляя их тряпками и зубными щетками чистить мостовые. И вот Альберт Геринг не мог, у него вот по природе, у него заложено было такое чувство справедливости, которое не позволяло ему оставаться в стороне. И вот, видя такую сцену, он становился на колени и начинал мыть мостовую вместе с этими несчастными евреями. Его эсэсовцы потребовали от него документы, он показал свои документы, и стало понятно, что связываться с братом Геринга не стоит. И несколько раз его арестовывали, приводили в... Вот, эсэсовцы готовили на него материал. Два раза выписывался ордер на его арест, но каждый раз брат его спасал. Вот в этом списке как раз те фамилии в основном австрийских и чешских людей. Ну вот несколько примеров. Была такая знаменитая фирма «Динамит Нобель АГ», которая производила порох, а другая фирма производила бигфордовые шнуры «Бигфорд АГ». И хозяин фирмы был женат на еврейке, на артистке, известной еврейке Гусли Пихлер, балерина и артистка. И когда начались гонения на евреев, тем самым стала вся семья оказалась в опасности. И тогда Альберт Герин помог им эмигрировать, Шорту и Пихлер, а ему они отдали право на управление этой компанией до конца войны. А потом он просто передал опять хозяину. То есть это была услуга, в которой он практически для себя ничего не делал. В основном он тратил свои деньги, а не получал. Вот в этом списке эта пара находится под номером 29. Их 34 всего здесь фамилии. Ну, вот под номером 1 был режиссер. А Альберт Геринг много занимался кино. Он ушел, в конце концов, из компании «Юнкерса» и стал работать в кинокомпании «Саша Фильм», «Саша Тобис Фильм», «Тобис Саша». И вот многих режиссеров и сотрудников этой компании, там было очень много евреев, арестовывали, и он их спасал. В этом списке оказался даже престарелый принц из Гамбургов, эрцгерцог Иосиф Фердинанд IV. Его тоже почему-то схватили штурмовики, побрили, в знак, чтобы унизить его, и бросили в Дахау. И тогда Альберт звонил специально Герману Герингу для того, чтобы прекратить это издевательство над стариком. Многих врачей он спас. Особенно один случай вот с Оскаром Пильцер. Это был владелец киностудии «Тобис Саша», где работал Альберт Геринг. Оскар Пильцер был арестован в первые же дни, когда начались гонения на евреев. И вытащил его из тюрьмы Альберт Геринг. Об этом рассказал сын Пильцера, вот Георг Пильцер, выступая по телевидению. Я сам видел эту передачу. И он рассказывал, как только благодаря Альберту Герингу его отец был освобожден, потом он переехал в Париж и дальше в Америку. Вся семья переехала. А сам Георг Пильцер, или Джордж, как он в Америке стал называться, стал вице-президентом известной кинокомпании «20 век Фокс». Но когда Австрия стала частью Германии, самому Альберту тоже стало неуютно там. И так же, как он уехал в свое время из Германии в Австрию, так он теперь из Австрии переехал в Чехию, лишь бы быть подальше от нацистов. И он стал работать на заводах «Шкода», стал торговым представителем. И оказалось, что вот в системе этих заводов «Шкода», который стал прибирать к рукам концерт его брата, Германа Геринга. Было свое подполье, были свои группы сопротивления, и руководство завода тоже находилось в постоянной опасности, потому что немцы стремились заменить чешское руководство немецким. И Альберт Геринг очень многим помог. Он заранее знал, когда будут облавы, каких начальников собираются арестовать, и очень многих от этого спас. Преступлением для Третьего рейха была очередная женитьба Альберта. На этот раз с королевой красоты Миланой Клазаровой. Чешка, славянка, значит, по категории нацистов неполноценная раса. И это так возмутило Гейдриха, который тогда исполнял обязанности гауляйтера Чехии, что он написал Герману Герингу протест с требованием принять меры, потому что это недопустимо. Герман вызвал своего брата в Берлин и говорит: что же ты делаешь, ты позоришь и нацию, и нашу фамилию. А на что Альберт достаточно твердо сказал: я не член партии, и поэтому имею право жениться так, как я хочу. Его аргументы были довольно убедительные, и Герман, в конце концов, с этим смирился. Хотя на свадьбе не был и подарков никаких ему, ни ему, ни на рождение дочери не дарил. Но, тем не менее, от Альберта отстали. Одна фамилия в списке спасенных оказалась для него судьбоносной. Он спас жену композитора Франца Легара. Франц Легар – австрийский композитор, автор многих оперетт и, прежде всего, «Веселая вдова». Это любимая оперетта Гитлера была. Но он женат был на еврейке, на Софи Пашкис. И это оказалось... Причем он был настолько уверен в своей безопасности, что никуда не собирался уезжать. И Гитлер буквально незадолго до этого, за несколько месяцев до этого, лично вручил ему орден высокий немецкий за его заслуги музыкальные. И тем не менее, в дом Легара пришли нацисты и собирались увезти его жену в концлагерь. Буквально случай ее спас, потому что дома находился Легар, он позвонил какому-то генералу, но дальше нужно было принимать меры, и Альберт Палье полетел в Берлин специально поговорить с братом, чтобы отстали от жены Легара. Герман Геринг позвонил Гиммлеру, а по рангу он был выше Гиммлера, и сказал, что если вы тронете Легара, то вы нанесете обиду самому Гитлеру, который любит его произведения. Гиммлер понял, что дело для него лично уже опасно. Он пригласил Альберта Геринга к себе на прием и очень ласково его принял и сказал: «Ну зачем вы с такими пустяками беспокоите своего брата? Он такой занят государственной деятельностью. Вы бы ко мне сразу пришли». И он выдал грамоту о том, что брак Легара является привилегированным. И значит, пока его жена находится в браке, она защищена от всех преследований. Если брак распадется или Легар умрет, то тогда она окажется опять в концлагере. Так вот, когда Альберт Геринг находился в тюрьме, что бы он ни рассказывал своим следователям, никто ему не верил. Потому что такие аргументы приводили все эсэсовцы, которых судили тогда в Нюрнберге и в других городах. И прошло 2 года, и 2 года Альберт был в заточении, у него испортилось здоровье, и все его прошения об освобождении ни к чему не приводили. И ему просто повезло, его просто переводили из одной тюрьмы в другую. И вот когда его перевели в очередной раз вот в одну из тюрем, ему назначили нового следователя, который американский следователь Виктор Паркер, который раньше имел фамилию Пашкис, а Паркер – это его стала американская фамилия. И этот Пашкис оказался племянником Софи Пашкис, жены Легара. И историю о спасении своей тети он знал из семейных рассказов. Он в этом был убежден, что это так. Он не сомневался. И тогда он поверил другим рассказам. То есть это, конечно, вероятность того, что назначат следователя Альберта Геринга, именно этого племянника, была практически нулевой. Именно в этой тюрьме, именно этого следователя, и он оказался племянником. Но так... Это был какой-то знак небес. И тогда племянник вот этой Софи написал обоснование, что все свидетели, которые находятся в списке Альберта Геринга, подтверждают его действия. Он никогда не был членом партии, он никогда не был связан с преступлениями нацистов, и его следует освободить. И можно подумать, что наконец кончилась страшная пора в жизни Альберта Геринга, и теперь ему должна наконец открыться свобода. Его американцы, в руках которых он был, должны освободить. Но в этот момент сработало другое. Оказывается, что чешская полиция после войны проводит, соответственно, судебная система проводит поиск всех преступников нацистских, и в их число попал и Альберт Геринг, который работал в Праге и был и на заводах «Шкода». И поэтому Чехия потребовала высылки, вот, принудительного доставки Альберта Геринга перед чешским судом. А надо сказать, что тот чешский суд был чрезвычайно жестокий, тогда как бы новые власти сводили счеты со всеми, кто связан был с немцами, а тем более с самим немцем, который работал на этих заводах. И практически смертные приговоры были самым обычным делом. И Геринг опять попал в суд, и опять ему грозил уже реальный смертный приговор. Но в этот момент вот как раз вступилась за него та общественность, и те люди, которых он тогда спасал, писали, вот бывшие руководители заводов «Шкода», писали рабочие, которые участвовали в сопротивлениях. И редчайший был случай в истории тех судебных процессов, когда Альберта Геринга освободили. Ну и вот мне осталось просто сказать несколько слов о том, как сложилась его судьба после войны. Казалось бы, что все страшное позади, и можно начинать какую-то более или менее нормальную жизнь. Его жена с маленькой дочкой ждала его в Австрии. И он добрался до нее больной, изможденный, вот, с кучей всяких своих страданий после тюрьмы. И тем не менее, и казалось бы, что нужно просто начинать поиск работы, становиться на ноги и начинать уже послевоенную мирную жизнь. Но так не получилось. Потому что, несмотря на все свое нездоровье, он опять не смог устоять перед какой-то очередной красавицей. И эта измена стала известна его жене. Она страшно обиделась, забрала дочку и уехала в Южную Америку, в Перу. Он остался один. И его судьба была тоже весьма печальна. Он фактически не мог обеспечить себе работу и жизнь. Его никто не брал на работу с такой фамилией. Один раз ему удалось, хотя он был достаточно квалифицированный инженер, один раз в Мюнхене его взяли в строительную фирму как инженера, и вот вроде бы началась новая жизнь. Но когда его сослуживцы узнали, что его фамилия Геринг, то они пошли демонстративно к руководству завода и сказали: «Или он, или мы. Мы не хотим работать вместе с братом Германа Геринга». Германия строила новую жизнь. Она не хотела помнить старого. А человек с фамилией Геринг, который находился среди них, он был живым напоминанием о том, что было в годы войны. Но в конце концов его приютила его домохозяйка. Это был четвертый его брак. Они поженились, и конец его жизни прошел более или менее относительно вот в такой хотя бы минимально устроенном доме. Но когда... И он умер вот уже в 60-е годы, это ведь фактически вот на нашей памяти было время, ему был 71 год. И вот один из тех людей, из которых он спас, произнес очень хорошую фразу, когда вот, вспоминали после его смерти Эрнст Нойбах. Он сказал, что победа над нацистами была бы неполной, если бы Альберт Геринг не принадлежал бы к победителю. То есть, если бы мы его числили в числе сторонников нацистов и не отдали бы ему должное за его деятельность и за его вот, благородство в своей жизни, то победа над нацистами была бы неполной. Он не получил официальное звание праведник народов мира, хотя список спасенных им людей много раз подтверждался и документирован. Не нашлось человека, который бы отстоял бы его вот перед комиссией Яд Вашем. Но и без этого, все-таки мне кажется, что память, вот добрая память об этом человеке должна остаться, потому что остаться человеком в нечеловеческих условиях – это вдвойне трудно. Я благодарю вас за терпение, за внимание. Спасибо большое. Если у вас есть какие-то вопросы, то пожалуйста.